Глава 17. Большой бредлам. Читателю не бесполезно знать следующее. Уезжая из Грабенберга, господин Крабс договорился со Спруцем, что в своих донесениях он будет называть Мигу и Жулио не просто по именам, а как-нибудь иначе, например, мерзавцами, мошенниками или ослами. Это было необходимо для конспирации, то есть для сохранения своих действий в тайне. Дело в том, что грабенбергские богатеи, как, впрочем, богачи во всех других городах, устраивали друг за другом слежку, подслушивали телефонные разговоры, покупали почтовых служащих, чтобы они узнавали содержание чужих писем и телеграмм. Все это им нужно было, чтобы успешнее устраивать свои делишки и надувать друг друга. Господин Спруц понимал, что если другие богачи проведают о его переговорах с Мигой и Жулио, то кто-нибудь может вообразить, будто он заинтересован в гигантских акциях. В результате все бросятся покупать эти акции в больших количествах, а от этого выгода может быть лишь только для Жулио с Мигой. Помня о своей договоренности с Крабсом, господин Спруц ни чуточки не удивился, получив телеграмму, в которой было написано: «Два осла требуют 2 миллиона. Что делать, Крабс?» Прочитав эти слова, господин Спруц понял, что речь идет вовсе не об обычных, всем известных четвероногих длинноухих животных, а о Миге и Жулио, которых Крабс назвал ослами лишь для того, чтобы сбить с толку любителей совать свой нос в чужие дела. Всесторонне обдумав содержание полученной телеграммы, господин Спруц вызвал свою секретаршу и велел ей ответить Крабсу следующей телеграммой: «Тяните время, водите за нос, собираю большой бредлам. Спруц». Что означают фразы «тяните время» и «водите за нос», надо полагать, понятно каждому. Слова же «собираю большой бредлам» означали, что господин Спруц решил обсудить предложение Миги и Жулио на совете капиталистов. Нужно сказать, что все богачи, жившие в лунных городах, объединялись между собой в сообщества, которые назывались бредламами. Так, например, существовал сырный бредлам, в который входили владельцы сыроваренных фабрик, сахарный бредлам, объединявший всех сахарозаводчиков, угольный бредлам, объединявший владельцев угольных шахт и так далее. Такие бредламы нужны были богачам для того, чтобы держать в повиновении рабочих и выколачивать из них как можно больше прибыли. Собравшись вместе, капиталисты договаривались между собой, какую заработную плату платить рабочим. Благодаря этому сговору никто не платил рабочим больше той суммы, которую капиталисты установили сообща, и рабочие, сколько ни бились, никак не могли добиться улучшения условий жизни. Кроме того, бредлам устанавливал цены на выпускаемую продукцию, например, на сахар, на хлеб, на сыр, на ткани, на уголь. Никто не имел права продавать товары дешевле установленной бредламом цены, благодаря чему цены постоянно держались на высоком уровне, что опять-таки было очень выгодно для фабрикантов. Помимо отдельных так называемых «малых бредламов», существовал один так называемый «большой бредлам», в который входили представители всех остальных бредламов. Председателем «большого бредлама» был господин Спруц. Через день после того, как секретарша оповестила всех членов «большого бредлама» о том, что им необходимо явиться на совещание, большой бредлам собрался в кабинете у господина Спруца за большим круглым столом. И господин Спруц сделал сообщение о причинах столь экстренного заседания. Узнав, какая беда им грозит в связи с появлением гигантских растений, члены бредлама пришли в волнение, и все как один присоединились к предложению господина Спруца, который сказал, что все дело с гигантскими растениями необходимо убить в зародыше, то есть еще до того, как оно разовьется в полную силу. После господина Спруца выступил мебельный фабрикант и владелец лесопильных заводов «Дубс», который прославился тем, что у него была тяжелая, словно вытесанная из дубового чурбака, голова, туго вертевшаяся из стороны в сторону и с трудом наклонявшаяся, когда ему требовалось посмотреть вниз. Коротышек с подобного рода головами среди лунатиков принято называть дуботолками. Господин Дубс сказал, что у него имеются 2 очень способные и даже талантливые в своем роде личности. Именно так господин Дубс и выразился, которые могут взяться за это дельце и в 2 счета уберут с дороги Мигу и Жулио, а заодно и Незнайку с Козликом. Они, то есть, кокнут их, не говоря худого слова, где-нибудь в темном углу за небольшое вознаграждение. Или, если сказать проще, убьют, — пояснил свою мысль господин Дубс. Господин Спруц сказал, что господин Дубс, видимо, его не понял, так как, говоря о том, что дело надо убить в зародыше, он вовсе не подразумевал, что кого-либо следует убить в буквальном смысле этого слова. «Подобного рода методы в данном случае не годятся», — сказал господин Спруц, поскольку дело уже получило широкую огласку, интерес к гигантским растениям лишь возрастет, если кто-нибудь расправится с Мигой и Жулио столь энергичным способом. Это может заставить владельцев гигантских акций добиваться ускорения доставки семян с поверхности Луны, и из всех наших усилий не выйдет никакого толка. Убить нужно самую мысль о существовании гигантских растений, то есть это сделать так, чтобы никто больше не верил в существование этих фантастических семян. А этого можно добиться, если Мига и Жулио сбегут с вырученными от продажи акций деньгами. Почему же они до сих пор не сбежали? Разве им самим интересно, чтобы у нас появились эти дурацкие семена? Задал вопрос капиталист Тупс. Капиталиста Тупса никак нельзя было причислить к тем коротышкам, которых принято называть дуботолками, так как голова у него была вполне благообразная и свободно вертелась в любую сторону. Однако ж соображал он, по всей видимости, так же туго, как и господин Дубс. «Думаю, что эти Мига Жулио — два очень больших хитреца», — ответил господин Спруц. «Они понимают, что всем нам было бы чрезвычайно выгодно, если бы они убрались куда-нибудь подальше со всеми своими семенами, и поэтому требуют с нас 3 миллиона». «Три миллиона чего?» — спросил, вскакивая со своего места, консервный фабрикант Скрягинс. Этот Скрягинс был очень желтый и очень худой коротышка, всем своим видом напоминавший сухую воблу. Глаза у него были такие же тусклые и потухшие, как у уснувшей рыбы, и оживлялись только, когда разговор заходил о деньгах. Вот и теперь, как только Скрягинс услышал слова «три миллиона», в глазах его засветились беспокойные огоньки, и он подскочил с такой живостью, словно его кто-нибудь неожиданно ткнул сзади шилом. «Ну, чего 3 миллиона?» — нетерпеливо ответил Спруц. «Конечно, не 3 миллиона старых галош, а 3 миллиона фертингов». «Ах так!» — воскликнул господин Скрягинс, словно только теперь понял, о чем шла речь. «Значит, 3 миллиона фертингов должны отдать мы им». «Совершенно верно», — подтвердил господин Спруц. «Мы им». «А не они нам». «Нет-нет, не они нам, а мы им». «Тогда это для нас невыгодно», — заявил Скрягинс. «Если бы 3 миллиона они дали нам, это было бы выгодно. А если мы им, невыгодно». «За что же они стали бы давать нам 3 миллиона?» — возразил господин Спруц. «Это верно, что не за что». Глаза Скрягинса снова потухли. Он сел на свое место, но тут же снова вскочил, энергично затряс головой и сказал. «Но, тем не менее, это страшно невыгодно». Вслед за Скрягинсом выступил житель лунного города Брехенвиля, миллионер Жадинг. Он сказал, господин Скрягинс прав. Тяжело отдавать деньги, когда их можно не отдавать. Но когда нужно отдать, то легче их вынуть все же не из своего кармана, а из чужого. Правильно я говорю? Косо взглянув из-под бровей на сидевших вокруг стола богачей, господин Жадинг громко захохотал, после чего продолжал. «Сумма в 3 миллиона, безусловно, большая, тут и говорить нечего, но если ее разложить на всех богачей, в том числе и на мелких, а мелких богачей, как известно, больше, чем крупных, известно, что всякой мелкоты значительно больше на свете, чем вещей порядочных, верно я говорю? Ха-ха-ха! То каждому придется заплатить не так уж много». Таким образом, можно собрать и не 3, а целых 4 миллиона и даже больше. 3 миллиона отдадим этим авантюристам Миге и Жулио, пусть катятся, а остальные деньги возьмем себе за труды, правильно я говорю? Неправильно, перебил его Спруц. Как только мы начнем собирать с разной мелкоты деньги, всем станет известно, для чего нам это нужно. Все поймут, что богатым не хочется, чтобы появились эти фантастические растения. Вот тогда докажи, попробуй, что на свете нет никаких гигантских растений. Нет, господа, деньги на это дело должны дать только мы с вами, только те, кто сейчас находится в этой комнате. И никто, понимаете, никто Ни одна живая душа не должна знать, о чем у нас здесь разговор был. А вам, господин Жадинг, должно быть стыдно. Тут вопрос стоит о сохранении всех наших богатств, а вы и в этот момент думаете только о том, чтобы погреть руки, хотите прикарманить лишнюю сотню фертингов. Стыдитесь! Ну что ж, замахал руками господин Жадинг, сотня фертингов, однако ж, сотня фертингов, всего одна сотня фертингов, правильно я говорю, сотня фертингов на дороге не валяется. Разве вам самому не нужна сотня фертингов? А не нужна, тогда дайте мне ее, правильно я говорю? Миллионер Жадинг долго еще бормотал что-то о сотне фертингов, но, наконец, он угомонился. Господин Спруц решил, что со всем этим делом уже покончено, но тут слово попросил господин Скупертфильд, являвшийся владельцем огромнейшей макаронной и вермишельной фабрики, известной под названием «Макаронное заведение Скупертфильда». Господин Скупертфильд, точно так же, как и господин Жадинг, был жителем лунного города Брехенвилля. Нужно сказать, что среди брехенвильцев никто не прославился больше, чем эти Жадинг и Скупертфильд. Справедливость все же требует упомянуть, что прославились они оба не какими-нибудь добрыми делами, а исключительно своей скупостью. Жители Брехенвилля никак не могли прийти к окончательному решению, кто же из этих двух скупцов более скуп. И из-за этого вопроса между ними постоянно возникали раздоры. Если кто-нибудь утверждал, что более скуп Скупертфильд, то тут же находился другой коротышка, который начинал доказывать, что более скуп Жадинг. Оба спорщика приводили сотни примеров в подтверждение своей правоты. Каждый призывал на помощь свидетелей и очевидцев, так или иначе пострадавших от скупости того или иного скряги. В спор постепенно втягивались все новые и новые коротышки, и дело нередко кончалось дракой. Читателю не безинтересно будет узнать, что, несмотря на абсолютное сходство характеров, Жадинг и Скупертфильд были полной противоположностью друг другу по виду. Жадинг по своей внешности очень напоминал господина Спруца. Разница была в том, что лицо его было несколько шире, чем у господина Спруца, а нос чуточку уже. В то время как у господина Спруца были очень аккуратные уши, у Жадинга уши были большие и нелепо торчали в стороны, что еще больше увеличивало ширину лица. Что касается Скупертфильда, то он, наоборот, по виду больше смахивал на господина Скрягинса. Такое же постное, как у вяленой воблы лицо, но еще более, если так можно сказать, жилистое и иссохшее. Такие же пустые рыбьи глаза, хотя в них наблюдалось несколько больше живости. В отличие от Скрягинса, господин Скупертфильд был абсолютно лыс, то есть на его голове не было ни одного волоса. Худая кожа настолько туго обтягивала его череп, что казалось, будто голова у него была костяная. Губы у него были тоненькие, совершенно бескровные. Голос, к тому же, у него был крайне неблагозвучный, такой же резкий, дребезжащий, скрежещущий. Когда он говорил, то казалось, будто кто-то залез на крышу дома и скоблит там по ржавому железу тупым ножом. Несмотря на то, что уши у господина Скупертфильда были так же велики, как и у господина Скрягинса, слышал он чрезвычайно скверно. Ему постоянно чудилось, будто его кто-то о чем-то спрашивает. Поэтому он поминутно вертел во все стороны головой, прикладывал к уху ладонь и препротивно пищал. «А? Что? Вы что-то сказали? Я что-то вас плохо расслышал». Хотя никто и не думал обращаться к нему с вопросом. Каждый, кто впервые видел господина Скупертфильда, ни за что не поверил бы, что перед ним миллионер. Настолько он был весь худой и, если так можно выразиться, узловатый. Нужно, однако, сказать, что худел господин Скупертфильд вовсе не от того, что ему нечего было кушать, а от собственной жадности. Каждый раз, когда ему приходилось истратить фертинг, он так нервничал, так терзался от жадности, что терял в весе. Чтобы возместить эти потери, он съедал ежедневно по 4 завтрака, по 4 обеда и 4 ужина, но все равно не мог потолстеть, так как ему не давала покоя мысль, что он истратил на пищу слишком уж большую сумму денег. Господин Скупертфильд прекрасно знал, что его жадность вредит его же здоровью, но со своей собачьей натурой, так он говорил сам, ничего поделать не мог. Он почему-то забрал себе в голову, что его и без того колоссальное состояние непрестанно должно расти, И если ему удавалось увеличить свой капитал хоть на один фертинг, он готов был прыгать от радости. Когда же необходимо было истратить фертинг, он приходил в отчаяние. Ему казалось, что начинается светопредставление, что скоро все фертинги, словно под воздействием какой-то злой силы, уплывут из его сундуков, и он из богача превратится в нищего. Если другие богачи всецело владели своими деньгами, пользовались ими для своих прихотей и удовольствий, то в отношении Скуперфильда можно было сказать, что деньги всецело владели им. Он полностью находился в их власти, был у своих денег покорным слугой. Он старательно лелеял, берег и растил свои капиталы, не имея от них никакой хотя бы самой ничтожной для себя пользы. Никто, впрочем, не видел в поведении Скуперфильда ничего особенно ненормального, поскольку в обществе, где наибольшей ценностью считались деньги, такое поведение оказалось естественным, и никому не приходило в голову, что господина Скуперфильда давно следовало отвезти к врачу и лечить его с той же заботливостью, с которой лечат каждого повредившегося в уме. Попросив слова, господин Скуперфильд встал, нацепив на нос очки, и принялся тереть ладонью свою облезшую голову, словно старался разогреть застывшие в мозгу мысли. Как раз в этот момент ему почудилось, будто кто-то что-то сказал, поэтому он приложил по своей привычке к уху руку, принялся вертеться в разные стороны и заскрипел своим заржавевшим голосом. «А? Что? Вы, кажется, что-то сказали? Я вас что-то плохо расслышал, а?» Убедившись, однако, что все сидят молча, он успокоился и сказал: «Господа, прошу слушать меня очень внимательно, потому что для глухих повторять свои слова я по два раза не буду, а? И прошу не перебивать меня. Так вот, о чем я хотел сказать? Забыл. Никто, господа, не знает, о чем я хотел сказать». Он принялся вертеться по сторонам и бормотать про себя: столько слов вокруг, и никто не знает, о чем я хотел сказать. «Да», — воскликнул он вдруг и стукнул по полу палкой с костяным набалдашником, которую постоянно держал в руках. «Вот о чем! О деньгах! О чем же еще? Конечно, о деньгах! Тьфу! Об этих треклятых 3 миллионах, чтоб им провалиться сквозь землю! Кто сказал, что эти 3 миллиона надо платить, а? Краб сказал! А кто он, ваш Крабс? Он жулик, ваш Крабс. Что я Крабса не знаю, а? Я всех знаю отлично, все жулики. Прошу не перебивать. А если бы Крабс сказал, что 4 миллиона надо платить, вы бы 4 выкинули, а? Может быть, вовсе не 3 миллиона надо платить, а только 2 или 1, а может, ни одного, а? Прошу не перебивать. Я не перебивал вас. Может быть, Крабс все это затеял, чтобы положить 3 миллиона в карман. Вы не знаете? А я знаю. Прошу не перебивать. Я вот поеду в Давилон и поговорю сам с этими Мигой и Жулио. Пусть они убираются бесплатно к лешему. Мало им того, что они выручили от продажи акций, они еще к нам залезть в карман норовят. Это разбой. Я докажу им. Я им по морде дам палкой». Сказав это, господин Скуперфильд принялся размахивать своей тростью с костяным набалдашником и стучать ею по столу, после чего стал вылезать из-за стола, чтобы тотчас ехать в Давилон к Миге и Жулю. Сидевшие рядом капиталисты вскочили и принялись успокаивать его, но он не хотел успокаиваться и с такой силой размахивал палкой, что некоторым капиталистам изрядно досталось. В конце концов, его все же усадили на стул, положили на макушку холодный компресс, и только после этого он понемногу утихомирился. Увидев, что тишина восстановилась, господин Спруц решил, что заседание можно продолжать, и сказал: «Я думаю, что вы все понимаете, господа, что дело это необычайно тонкое. Его надо решить сразу, одним ударом. Если каждый из вас станет ездить в Давилон и торговаться с Мигой и Жулио, это может лишь повредить нам. Как только Миге и Жулио станет ясно, что нам очень хочется избавиться от них, они потребуют от нас еще больше. Откровенно скажу, что эти Мига и Жулио просто 2 дурака. Так как запросили с нас слишком мало. Нам надо поскорее воспользоваться этим, пока они не передумали. Я предлагаю не торговаться из-за пустяков и принять решение быстро. Здесь нас, 31 член Большого Бредлама. Если разделить 3 миллиона на 31... то получится меньше, чем по 100 тысяч фертингов. Для каждого из нас эта сумма просто ничтожная. «Господа!» — закричал, вскакивая Скуперфильд. «Господа! Зачем вам делить 3 миллиона на 31? Это же трудно. Гораздо легче поделить 3 миллиона на 30. Не считайте меня. Вас останется ровно 30. 3 миллиона поделите на 30, получится ровно по 100 тысяч с каждого. Таким образом, вам не придется тратить время на расчеты, а время, как известно, дороже денег, потому что деньги можно вернуть, а потраченное время не вернешь ни за что на свете. Говоря это, Скуперфильд вылез из-за стола и начал пробираться к двери, как был с компрессом на голове. Увидев этот маневр, Спруц закричал: «Держите его! Не дайте ему сбежать!» Несколько капиталистов бросились ловить Скуперфильда, однако он проявил необычайную прыть. Ударом трости сшиб кинувшегося ему наперерез владельца многочисленных ночлежных домов господина Дрианинга. Толчком ноги распахнул дверь и загремел вниз по лестнице. Заметив, что капиталисты Скрягинс и Жадинг тоже вылезли из-за стола с явным намерением дать тягу, господин Спруц велел секретарше запереть дверь на ключ и сказал: «Господа, прежде всего мы должны осудить этот недостойный поступок и исключить Скуперфильда из членов нашего сообщества. Отныне никто не должен иметь с ним никаких дел. Наш бредлам будет всячески преследовать его. Скоро он поймет, что, нарушив наши правила и выбыв из членов бредлама, он потерял значительно больше, чем ему кажется. А теперь, господа, может быть, еще кому-нибудь хочется отправиться вслед за Скуперфильдом?» Господин Спруц обвел взглядом собрание и, увидев, что больше никто не высказывает поползновения удалиться, закончил: «Если нет, то не будем больше тратить попусту время и заплатим деньги». Все богачи принялись вытаскивать из карманов свои чековые книжки и авторучки. Известно, что капиталисты никогда не платят деньги наличными, а выписывают чеки, по которым всегда можно получить деньги в банке.